Економічний тиждень з Олексієм Геращенко.
Вітаю! Це «Економічний тиждень» з Олексієм Геращенком. І сьогодні спробуємо підняти таку тему, яка стосується підприємництва, бізнесу в цілому, підприємництва в Україні. І запросив сьогодні в студію наш гість Артем Чигиринський, операційний директор компанії, яка працює в сфері віртуальної реальності. І запросив Артема в тому контексті, що Артем фактично з студентської університетської скам'ї став пробувати себе в бізнесі, став намагатися ті знання або те натхнення, яке в нього було, застосувати, і відповідно хотілося б почути ці історії. А перед тим, як почати спілкуватися з Артемом, хотів би сказати, що взагалі в економіці підприємницька ініціатива – це така собі terra incognita. Якщо так звертатися до витоків, дивитися на те, як економісти-теоретики дивилися на те, що ж визначає економічну успішність, економічне зростання, економічний добробут, то свого часу колись Карл Маркс сказав, що є праця, земля, капітал, от є три ключових фактори, і від них, власне, і створюється весь економічний добробут, і тому заперечував право там тих чи інших людей вимагати більше, скажімо так. От виникли звідти ті витоки ідеї комунізму, вони беруться звідти, що лише праця, земля і капітал створюють економічний добробут, створюють економічну додану вартість. Натомість інші філософи, теоретики, вони казали, що ні, цього недостатньо. Зокрема, такий австрійський соціолог і економіст, як Йозеф Шумпетер, казав, що так, є праця, земля, капітал, але є ще підприємницька активність, підприємницька ініціатива. Довгий час, напевно, ініціатива на теренах колишнього Радянського Союзу, вона певним чином придушувалася. Тобто від людей не вимагалося проактивності, від людей не вимагалося генерування змін, був якийсь курс загальний, централізований, і тому такі люди були навіть не бажані. І, відповідно, коли Україна стала незалежною, то це також далося в знаки. Свого часу проводились такі опитування, наскільки люди бачать себе в бізнесі, бачать себе в якості підприємців, в якості людей, які починають свою власну справу. І виявилося, що якщо в Сполучених Штатах таких людей можна нарахувати там близько 80%, тобто це як частина такої культури. Якщо ти бачиш гарну ідею, то чому б не спробувати зробити з цього бізнес? А от в Україні їх було менше, ніж 20%, але ситуація змінюється, і змінюється вона від покоління в покоління. І тому я хотів би розпочати цю розмову саме з того, що запитати Артема, як він дійшов до того, що це йому може бути цікаво, важливо, і як він дивиться сьогодні на бізнес в Україні. Артеме, тобі слово.
Спасибо большое. Всем здравствуйте. Абсолютно правильно Алексей сказал по поводу факторов, да, производства, исходя из экономической теории. Земля, труд, капитал, предпринимательские способности. Также вот хочется сказать, что, возвращаясь сначала вот к той же экономической теории, да, есть разное немножко трактование понятия бизнеса, понятия предпринимательства. То есть в формате бизнеса это определенная деятельность, которая ведется исключительно к цели максимизации прибыли, зарабатывания денег. Да. Когда мы говорим про предпринимательство, то здесь закладывается немножко более глубокий смысл в это понятие, в этот термин. И помимо того, что основная цель – это максимизация прибыли, увеличение там, оборотов и так далее и тому подобное, здесь еще в предпринимательстве очень важную роль играют вот именно стремление к инновации, стремление к созданию чего-то нового, нестандартного, открытия какой-то определенной ниши и так далее и тому подобное. Вот именно предпринимательство работает вот в этой стезе, да. И возвращаясь к вашему вопросу, да, совершенно верно, молодой бизнес в Украине есть, и он развивается все большими и большими темпами. Я по себе это знаю, потому что мы работаем, да, вот с таким технологическим бізнесом в сфері доповненої віртуальної реальності. Ми к нему.
Так, Артемо, якщо можна, от можливо, якщо розпочати навіть до віртуальної реальності, от чи міг би ти сказати, от з самого початку, з чого твій шлях підприємницький починався. Я дійсно от погоджуюсь з цим зауваженням, що підприємництво – це дещо більше, ніж бізнес, тому що є соціальне підприємництво, є зараз такі, як їх називають, імпакт підприємництва, коли десь прибуток, він важливий, але він трошки навіть стає на друге місце, а на першому місці стає якась загальна така ціль, загальна мета, те, що змінює світ в цілому. Ну, і звісно, щоб це розвивалося, потрібен прибуток. Тобто, так, зміна місць. Але от, якщо такі персональні історії казати, твоя персональна історія, з чого вона почалася?
Лично моя персональна історія почалась, як не банально и не странно это будет сказано, но с мотивацией создавать. Не хотелось идти условно, да, в какую-то классическую историю. Хотелось создать какой-то продукт с определенной добавочной стоимостью, чтобы эта добавочная стоимость была инновационной, да, чтобы что-то создать такое, чего не было до, скажем так, этого момента, или что было, но не было на таком уровне развито. И, соответственно, в этом самореализоваться как личности и самореализовать это бизнес-направление как предприятие. Соответственно, основное, то, что меня драйвило в этом всем, да, это некая изюминка, инновационность, которую очень хотелось дать рынку, которую очень хотелось дать потребителям этого рынка, чтобы глобальная цель на еще один шаг ближе сделать людей к чему-то новому. Вот такая вот глобальная цель была.
Глобально так, а що було конкретним проєктом, можливо, на самому початку? З чого ти пробував?
А конкретним проєктом я завжди так чи інакше був зв'язаний з маркетинговою рекламною сферою. Вот. І конкретні якісь проєкти в цьому направленні я іскав іменно там. Соответственно, і вот та реальность, о которой мы чуть-чуть дальше будем говорить, она родилась именно там. То есть маркетинг или реклама, или креативная индустрия, как это сейчас называется, да, это та почва, с которой можно очень хорошо работать в разрезе того, что там создаются идеи, там создаются некие инновации, а если к ней еще и приписать IT плюс экономику в понимании рынков и так далее, вот получится что-то очень интересное в этом всем.
Тобто є якісь фундаментальні знання економіки, є маркетинг, креативність, і є IT, яке сьогодні, ну, кругом, повсюду і якось доторкається до нашого життя.
Совершенно верно. Но с IT нужно тоже очень аккуратно. Его нужно, если мы входим в сферу IT, да, то хоть базово, но в нем нужно разбираться. Да, это не значит, что нужно писать какие-то там программные кода, ходить и так далее, но нужно какие-то базовые вещи понимать и понимать их в общей структуре, да, наравне с экономическими, с маркетингами и так далее.
Я пам'ятаю, що ще раніше в тебе, ну, початок був такий проект DNK UA. Тобто ти певним чином намагався долучити, якщо не помиляюся, от різноманітний український, ну, переважно малий, середній бізнес до якоїсь платформи. Ну, я так розумію, що якісь цілі, напевно, були досягнуті, якісь ні, тобто проект десь заморозився. От як взагалі варто підприємцю ставитися до того, що, ну, можливо, була якась там грандіозна історія в голові, щось вийшло, щось не склалося?
Як потрібно ставитись к факапам?
Ну, можливо, так. Назвемо це факапами. Так.
Ну, к ним нужно относиться с позиции того, что это был опыт, и за этот опыт благодарить. Да? Что касается проекта ДНК UA, два слова о нем тоже сейчас тогда скажем. Эта идея была в том, чтобы сделать некую платформу комьюнити, да, в котором с одной стороны собирались предприниматели, с другой стороны собирались обычные украинцы. И обычные украинцы знали, что вот, такое, вот такие сферы бизнеса, вот такие предприниматели производят реально классный украинский продукт. Это все было там на волне, на патриотической волне, да, в связи с политической ситуацией в стране. И это была достаточно очень здравая, интересная идея. Она мне, честно скажу, нравится до сих пор, и, возможно, мы ее в будущем продолжим.
Ти знаєш, я, вибач, тебе переб'ю, скажу, що вона, напевно, таки актуальна. Я чому скажу, що вона актуальна? Тому що кілька днів назад я помітив, що хтось запустив, ну, називаємо це таким флешмобом, це звучить приблизно так, що я от невеличкий підприємець, я продаю там те-то, те-то, займаюся тим-то, а тепер, будь ласка, ви напишіть в мене в коментарях до цього посту в Фейсбуці, якщо ви так само підприємець, то чим ви займаєтесь, якусь фотографію викладіть, щоб це візуально продемонструвати, і поділіться цим постом і, відповідно, долучіть інших. Тобто, фактично, от такий флешмоб,
яке
таке ком'юніті, воно, звісно, от я, наприклад, дивлюся, розумію, що там за кілька днів ця ідея, скоріш за все, видихнеться, комусь вона допоможе таки, хтось несподівано в коментарях таки побачить когось, хто може допомогти в тій чи іншій сфері, видихнеться, тому що це реально незручно. І тобто, от бачиш, нібито та потреба, про яку ти казав, вона й досі існує. І ніхто поки що, здається, так і не придумав, як це все ж таки реалізувати. Ну, тобто, воно десь от плаває в повітрі, а тому, напевно, дійсно, це був такий цікавий досвід.
Да, но, тем не менее, есть там те же UAMate или все свои вот, да, магазин на Крещатике. Это тоже своего рода платформа, но она переродилась из информационного поля в ритейл-площадку, да, то есть собираются ряд производителей украинских товаров, которые продают там свой продукт, а ритейл-площадка их объединяет. Тоже очень хорошая концепция, да, здравая идея, но моя все-таки цель и цель ДНКЮ была поддержка именно в информационном пространстве украинского производителя, украинского предпринимателя, чтобы как можно больше украинцев знали о том, что производится в Украине качественный, хороший продукт, который можно приобретать, да, и так или иначе уходить от импортных товаров. Не потому, что они какие-то плохие, да, или что-то еще, а потому, что поддерживать украинского производителя очень важно.
Я хотів би ще про таку тему поговорити. Я знаю, що от є формальна освіта, тобто освіта там в галузі того ж маркетингу, економіки, якась фундаментальна освіта, інших дисциплінах. І часто так буває, тобто якщо подивитися, я от знайшов інформацію, що ну, досить багато відомих підприємців, там Білл Гейтс, там Марк Цукерберг, Майкл Делл, тобто от ми називаємо ці імена і уявляємо собі величезні корпорації, Стів Джобс, Річард Бренсон, засновник IKEA Інвард Камперт, тобто вони фактично так і не закінчили університети, хтось їх кидав раніше, хтось пізніше. От на твій погляд, для сьогоднішньої молодої людини, яка хоче спробувати себе в бізнесі, яка чи хоче, може, як ти сказав, більш широко в підприємницькій себе проявити, змінити цей світ, а світ для того, щоб змінити, його можна змінювати в цілому, можна на якомусь конкретному клаптику. Тобто навіть людина, яка там змінює щось там в своєму під'їзді, там робить життя людей кращим в своєму будинку, вона так само змінює світ. І от фактично, якщо казати, от є видатні підприємці, вони так і не отримали тої фундаментальної базової якоїсь вищої освіти. Наскільки це важливо, на твій погляд, в сьогоднішньому світі? Що б ти порадив?
Ну, во-первых, хочу сказать, что это точно не ко мне относится, да, о том, что я не заканчивал университет. Я как раз-таки закончил экономический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Причем получилось так, что закончил его даже с красным дипломом. Вот у меня специализация экономическая теория, экономическая политика. Значит, действительно, очень много идет дискуссий в обществе по поводу классического образования, неклассического образования. Я считаю, что классическое высшее образование современному человеку необходимо по одной простой причине, что это некая база и некая систематизация определенного уровня знаний. Не стоит искать в высшем образовании конкретного инструментария, да, как выйти после того, как после вручения диплома, да, как выйти на следующий день и начать там какое-то дело или куда-то идти работать. Это не совсем об этом. Высшее образование о том, чтобы в первую очередь наработать базу систематизированных знаний и разложить, скажем так, по неким полочкам у себя в голове определенную информацию. Дальше с этой информацией необходимо работать. Да? Если не будет подтянуты знания извне, то бишь не из высшего образования, да, которые там сейчас очень много тренингов, форумов, курсов, там, менторство, которое может быть, да, там, тет-а-тет, один на один. То есть дальше на вот эту кластер классического образования вот это все нужно накладывать. Плюс, естественно, не забываем о том, что черпается очень много знаний из тех же книг, да. И вот комплекс получения знаний, да, которые сейчас полностью transparency, открытые, то есть где угодно ты можешь получить какое угодно знание, которое тебе важно. Только единственное, нужно от шумов избавляться информационных в этом вопросе. Но тем не менее, на вот эту классическую базу, которую получаешь путем высшего образования, человек дальше в современном мире накладывает те скажем, определенные куски. У кого-то это маркетинг, у кого-то это там управление персоналом, у кого-то это управление проектами, у кого-то это там финансы, да, или бухгалтерский учет. Соответственно, тот человек, который планирует идти в ту или иную нишу, он должен дальше напитаться информацией более точечной, более систематизированной в этом направлении. Но базовое образование, оно дает общую картину мира, да, и ты понимаешь там моменты определенные в тех или иных жизненных ситуациях или рабочих ситуациях с разных сторон. Ты вынимаешь у себя из некой папочки в мозгу то, что ты учил там в университете, да, через определенное сито опыта, времени и уже новых знаний его пропускаешь, но тем не менее эта база у тебя есть. Поэтому я сторонник того, чтобы действительно иметь высшее образование, да, его, как кажется, в Украине, здобути, это обязательно, потому что оно дает действительно фундамент, от которого можно дальше отталкиваться. Потому что без фундамента можно это делать, но это будет в разы сложнее. То есть высшее образование, оно направляет в определенную стезю и дает фундамент. Вот это сугубо мое мнение, и это действительно, в моем случае это так.
Ще тема хотів би вже тоді наблизитися до твого нинішнього проєкту, те, з чим ти працюєш, наскільки мені відомо, останні роки. І це галузь доповненої реальності, віртуальної реальності, тобто такі надсучасні технології, які дійсно там, напевно, пов'язані з і IT, і з маркетингом. Тобто, якщо там хтось, наскільки розуміє, хоче вразити своїх клієнтів, своїх потенційних, можливо, клієнтів, то він може застосовувати такі методи. І от, наскільки я розумію, що в світі в цілому це такий досить великий ринок, можливо, ти потім скажеш, наскільки великий, і наскільки я розумію, що те, що відбувалося в Україні на цьому ринку, ну, створювалось фактично з нуля. Тобто набагато легше приходити на той ринок, де який вже склався. Тобто уявимо собі, що є там ринок аптек, і от, ну, відкрити там ще плюс одну аптеку, це вже є якийсь досвід. є якісь граблі, на які багато хто наступав, можна про це дізнатися, не повторяти чужих помилок, чи відкрити там плюс один
ресторан,
плюс одну там майстерню одягу чи взуття. Тобто є, звісно, що завжди будуть свої нюанси, кожен бізнес це буде щось своє, але все ж таки є досвід. А от в твоїй галузі, наскільки я розумію, що вчитися доводилося на практиці, і от хотілося поговорити про це, що це за ринок, для кого він, і які цікаві проекти вдалося здійснити на ньому.
Да, рынок действительно интересный. Начался он с того, опять же, да, возвращаясь к экономическому моему образованию, с того, что индустрия 4.0 или 4-я промышленная революция, да, в мировом макроэкономическом поле набирает обороты, и она стимулирует рынки, и она стимулирует потребителей к инновациям. Индустрия 4.0 это, в принципе, технологическая революция. Соответственно, интеллектуальный капитал здесь, да, как человека, искусственный интеллект, роботизация, 3D, моделирование на принтерах, и в том числе виртуальная и дополненная реальность — это те технологии, которые по многим прогнозам в рамках индустрии 4.0 будут набирать обороты все больше и больше и применяться в тех или иных сферах жизни большего количества людей на абсолютно разных рынках, не только таких прогрессивных, как американские или европейские. Вот. Соответственно, где-то из этого и родилось направление двигаться в сторону дополненной виртуальной реальности. Да? С одной стороны, это кажется, технология, значит, равно некое IT-объединение, да, или симбиоз IT чего-то еще, но, тем не менее, если немножко углубиться в структуру технологий дополненной и виртуальной реальности, окажется, что здесь помимо IT как раз-таки должен быть маркетинг, как раз-таки должно быть некое экономическое понимание конъюнктуры того или иного рынка, в котором должно, можно или а точнее и нужно, можно и нужно применять технологии дополненной реальности. И вот так вот образовалась вся эта история. Значит, как я был связан, и в принципе пришлось работать с дополненной реальностью, все достаточно банально и просто. Вот мы, работая с нашей рекламной группой, мы поехали на выставку. Часто в Европе проводятся выставки по креативным индустриям. Эта выставка была в Амстердаме, и мы там познакомились с разработчиками из Америки, которые вот разработали технологии дополненной реальности. Мы с ними хорошо познакомились, дружились, и сразу же родилась идея, как это можно для многих применять в Украине. Мы подписали с ними эксклюзивный контракт буквально там через 3-4 месяца и начали представлять их компанию в Украине. Да? То есть стартапы. Очень сейчас популярная история, да, и многие, в том числе молодые люди, стремятся к созданию чего-то нового стартапом. Я считаю, что это очень классно, это очень здорово, но качественный стартап, он особенно в IT-индустрии, а, как правило, сейчас стартапы только в IT-индустрии делаются, да, ну или так или иначе с ней связаны, они требуют больших изначальных финансовых капитальных вложений, да. Здорово, когда получается попробовать ту или иную технологию, насколько она, в принципе, нужна рынку, на уже готовом решении. Соответственно, там, подписать какой-то контракт, когда мы сделали эксклюзивный контракт с уже разработанной в Америке технологией, мы решили представлять их в Украине и попробовать, насколько, в принципе, украинскому рынку это надо или не надо.
Еще вышло.
Вышло, что надо, потому что контракт мы подписали в августе 2017 года, уже 2020 год. С того момента мы реализовали, я сейчас вам точную цифру скажу, 226 уже проектов с дополненной реальностью с теми или иными компаниями. Самая крупная компания — это была Coca-Cola Украина, Coca-Cola, Lacolut, Metro, то есть это международного уровня бренды, которые представлены на украинском рынке, да? И мы дошли до этого уровня. Соответственно, рынок это воспринял. И вы абсолютно правильно сказали, что это был рынок, по большому счету, Голубого океана. Да? То есть нам самим приходилось создавать спрос на этом рынке. Мы приходили к нашему заказчику, к нашему клиенту и говорили, вам это нужно.
Ну, тобто фактично якось ринок жив без цього, і це завжди важко, коли продукту немає, тобто фактично...
І прекрасно себе чувствував без нього.
Да, тобто якось все працює, і тут хтось, ну, коли хтось приходить і каже, там, ну, не знаю, купіть там в мене
холодильник,
він там кращий там у тому, та, або купіть, наприклад, мій автомобіль, він там менше палива у вас буде їсти, тому, відповідно, десь зекономити. Ну, це таке зрозуміло. От, є конкретний продукт, конкретна вигода, коли тобі там приходять і кажуть, там, купи оцей там синхрофазотрона, ти кажеш, от, а для чого воно мені? Воно в мене все працює, люди є, там, процеси є. То, звісно, це переконати когось надзвичайно складно. І все ж таки, от є, завдяки чому це вдається? Якщо 226 проєктів, це фактично, ну, ви ж працюєте фактично, це такий B2B, наскільки
да,
розумію,
вот
бізнес для бізнесу.
Тобто, абсолютно хто, вірно.
Тобто, як в той бізнес, який вже склався, серйозний, йому треба інвестувати там кошти, от в це невідомо, якщо 226 проєктів, все ж таки мають бути якісь чи то секрети, чи то поради в цьому питанні.
Да. Вот это была моя следующая фраза о том, что мы именно взяли нишу B2B рынка, потому что до конечного потребителя достучаться было бы на тот момент времени тяжело и практически нереально, потому что технология дополненной реальности — это по большому счету инструмент. Значит, как удалось реализовать эти проекты? Надеюсь, удастся еще в несколько раз больше. Все дело на самом деле в контенте. Что позволяет делать дополненная реальность? Предположим, у вас есть, вы производитель чая, да? Ну или там, я не знаю, зубной пасты.
Ну нехай чаю, да.
Пусть будет чая. Вы там, пускай это большая украинская компания, которая производит чай. Значит, потребитель видит эту упаковку чая, да, ему, например, интересно, из чего этот чай состоит, как он там прорастал и так далее и тому подобное. Но мы никогда мелким шрифтом на упаковке сзади, сбоку не читаем. Не со, ну, как бы состав еще более-менее люди читают, но какую-то дополнительную информацию они не воспринимают мелким шрифтом, стоя в магазине. Да? Дополненная реальность позволяет сделать так, что ты достаешь свой телефон, ты наводишь камерой телефона на эту упаковку чая, и именно эта упаковка чая является носителем контента. Это может быть видеоконтент, это может быть 3D-контент. И, к примеру, собственник этой компании показывает, обращаясь лично к потребителю, вы держите в руках такой-то чай, он производится вот на вот этих плантациях, вот такой вот способ производства и так далее и тому подобное. Да? То есть приоткрывается некая внутренняя кухня, которая увеличивает лояльность для потребителя. В чем здесь интерес у бренда? Все бренды сейчас стремятся создавать как можно больше контента. Все сейчас стремятся выходить в YouTube, в Facebook, в Instagram. Да? Я молчу там про TikTok, который только набирает популярность. Да? То есть все бренды сейчас стремятся искать средства, диджитал-каналы продвижения, диджитал-каналы коммуникации. Да? В особенности YouTube. Это значит что? Это значит то, что бренды создают контент в том или ином виде. Дополненная реальность — это еще один инструмент демонстрации контента не на внешних ресурсах, да, таких как YouTube, Facebook и так далее, а непосредственно на упаковке, непосредственно на товаре, это может быть там здание, неважно на чем, непосредственно на том, что производит бизнес. То есть никуда не нужно заходить, ничего не нужно делать, ты берешь в руки товар, ты на него наводишь, и ты получаешь дополнительную информацию. К примеру, возьмем фарм, тоже индустрию, очень хороший пример будет таблетки. Да, то есть для того, чтобы тебе узнать, сколько выпить таблеток того, от головы, да, там, или от температуры, предположим, тебе нужно достать, развернуть инструкцию, опять же, мелким шрифтом и где-то вычитать среди большого количества другой информации, которую там пишут. Иной вариант. Ты наводишь телефоном на упаковку, упаковка превращается в 45-секундный видеоролик, где очень четко сказано: две таблетки, на ночь или две таблетки перед едой, и все у тебя там за три дня пройдет. Да, то есть вот в такой инфографике, в динамичном видеоролике, который показывает, что нужно делать. Соответственно, дополненная реальность демонстрирует контент раз, она, почему она полезна в том числе для брендов, она увеличивает контакт с упаковкой. То бишь задача производителей товаров, которые вот стоят в ритейл-сетях, сделать так, чтобы мы взяли в руки товар, мы потребители, да, и сделали с ним минимум один шаг. Тогда вероятность, что мы положим его обратно на полку, равна не более чем 5%. То есть, соответственно, мы с ним уйдем. Дополненная реальность позволяет сделать этот контакт намного глубже. То есть ты взял, тебе интересно, да, там упаковка живая, например, написано, да, или узнай больше. Ты берешь, ты на него наводишь и смотришь информацию, тебе становится интересно, ты начинаешь идти. Время контакта с товаром увеличивается, соответственно, увеличивается лояльность к бренду и так далее и тому подобное. Да? То есть отстраиваются те маркетинговые опции, которые очень важны бизнесу.
І я от хотів би, щоб, Артеме, ти ще поділився своєю думкою стосовно наступного. Тобто, як ми казали, що в той час, коли ти створював ще платформу комунікаційну для бізнесу DNK.ua, був такий загальний, ну, можна сказати, такий національний підйом. Дійсно, тоді народжувались якісь і громадські організації, і бізнес-проекти. Був такий акцент на споживання українського продукту, українського контенту. І потім це трошки змінилося, тобто життя увійшло в якесь, ну, можливо, спокійніше русло, хоча я впевнений, що сліди завжди залишаються від будь-яких таких от процесів, від таких суспільних подій, вони завжди десь залишаються, навіть якщо нам здається, що, що десь там вогонь погас, він десь залишив своє тепло в серцях, в душах і таке решта. Але тим не менше, потім, як часто буває, після підйому є зависокі очікування, тобто люди чекають, що зараз там за день, два, рік зміниться повністю все життя, вся країна, і розчаровані, що щось не відбулося, починає там шукати винних, хтось розчарований починає в тому числі від'їжджати з країни. Знаємо, що досить високий був рівень міграції.
Мільйонний,
да, в тому числі досить багато таких активних людей, підприємливих людей. Я думаю, що частково так само, на жаль, покинули країну. От мені цікаво, які твоєї точки зору, з твого, там, можливо, погляду, з твого оточення, молоді люди, з якими ти, може, там, навчався ще нещодавно в університеті, спілкуєшся, продовжуєш спілкуватися, як вони налаштовані на перспективи от, робити бізнес в Україні? Бо існує, ну, такі думки, часто люди кажуть, та ні, тут це неможливо, тобто мене завжди тут задавлять, придавлять, рейдернуть, там щось іще. Але з іншого боку, часто це може бути перебільшенням. От на своєму підприємницькому шляху, чи от як би ти оцінив, чи є насправді такі перепони на рівні там держави, на рівні якихось чиновників, державних органів влади, чи вони не настільки глобальні, суттєві, щоб казати, що, ну, неможливо робити власну справу в Україні?
Абсолютно нет. Я считаю, это какой-то, каким-то стереотипом. Делать в Украине бизнес можно, а делать в Украине бизнес нужно. В основном, в своей массе, да, с теми людьми, с которыми я общался, как раз те, кто хотят делать свой бизнес, да, быть предпринимателями, как раз таки они остаются в Украине делать этот бизнес, потому что они считают, что в Украине его сделать проще и заработать в Украине можно быстрее. Да, то есть окупить этот бизнес, выйти в окупаемость и зарабатывать в итоге больше денег, потому что там тоже налогообложение в европейских странах значительно больше. И, возможно, даже если условно ФОПа можно открыть за несколько часов в другой стране, то ты налогов там будешь платить намного больше, чем ты платил бы это в Украине. Да? То есть пусть ты потратишь 2-3 дня, чтобы открыть ФОП, но тем не менее потом ты налогов будешь платить меньше. Но, тем не менее, это один из примеров. Так вот, как раз те люди, которые стремятся к созданию своего предпринимательского дела, они как раз-таки хотят оставаться в Украине. Те, кто шукает кращого життя, как говорится, да, у нас в стране, те как раз-таки и выезжают за рубеж. Те ищут более высокие зарплаты, более лояльные условия работы какие-то, да, более... Они думают, что там более высокая вероятность некой самореализации, опять-таки, меря это более высокими зарплатами, уровнем жизни и так далее и тому подобное. Поэтому я действительно знаю много людей, которые вот после того, там, как закончили школу в Украине, уехали там, в ту же Польшу или там, в Португалию. Люди, которые закончили университет, тоже уехали учиться в другие страны. Но тут, да, чем тешат себя, особенно вот молодые ребята, которые там или студенты, или после школьной скамьи. Мы поучимся, а потом вернемся. Как показывает практика, поучились и остались там. Да, к сожалению, в Украину возвращается малая доля этих людей. Но вот именно почему-то мне встречались, которые хотели создать бизнес, вот они как раз искали возможность его создания в Украине.
Дякую тобі, Артеме. А от зараз в нас ситуація, знову ж таки, хочеться доторкнутися до такої суспільної, може, глобальної економічної тематики. Угу. В нас змінився президент, змінився уряд, і, власне, ну, мені так здається, що ну, порівняно, напевно, з іншими країнами, в нас ну, досить молодий уряд. Тобто, якщо дивитися на пострадянський простір, я думаю, що він, напевно, буде і наймолодшим. Якщо дивитися, можливо, там в цілому в світі також досить молодий. Я от був в минулому році, коли був в Китаї, там були на навчанні були представники різних країн, і ми якось спілкувалися. Тобто там були десятки країн, і от принаймні з тих десятків країн вони дуже дивувалися, як може бути таке, що... Ну, люди взагалі, в принципі, іншого покоління, люди там багатьом до 40, деяким міністрам, там, здається, до 30 років. Угу. І ось вони зараз в уряді, тобто для них це було щось таке ну, досить дивне. Тобто в них в багатьох країнах, які там були, особливо такі більш авторитарні країни, тобто там до 60, якщо хтось є міністр, то це досить молодий. Там 50 – це там дуже молодий, а менше 50 – ну як же, в нього ж не вистачає досвіду. От на твій погляд, ну, з одного боку, прийшли люди нового ніби покоління, ну, більш молодого покоління. З іншого боку, хтось каже, що їм там може бракує так само злагодженості і системності, і взагалі бачення, куди ми рухаємося. От на твою думку, от ця політика і цей уряд, який є, вони скоріше це таке вікно можливостей, тобто варто дивитися і шукати в цьому шанси, чи є з цим певні негаразди і щось рухається не туди. До цього давай доторкнемося. От твоя особиста думка.
Почему, опять же, я считаю, снова-таки работа со стереотипами, да, молодое возрастное правительство меряется все в этом вопросе опытом, да. Более молодые, значит, безопытные. Более старые, значит, высокобюрократические там и могут быть потенциально высококоррумпированные. Да? Я считаю, что здесь не нужно мерить все опытом. Я считаю позитивным тот факт, что пришло именно молодое правительство в страну, потому что молодое правительство, оно имеет, вот как вы говорите, векно можливостей, оно имеет абсолютно другое видение на ряд вещей. Да? То есть такое, которое очень тяжело объяснить. Лаг даже там 10-20 лет уже в современном мире это очень большой диапазон возрастной. И за вот эти 10-20 лет очень много всего изменяется. И насколько человек, насколько правительство, оно восприимчиво к новым вещам, да, к неким инновациям, которые в мире происходят, которые они оттуда, я надеюсь, черпают. да, настолько это будет позитивным или негативным фактором. Говоря о том, насколько они там системные или несистемные, или насколько они там объединенные, это, как и в любом бизнесе, это время. Да? То есть, чтобы выстроить систему, нужно время. Чтобы настроить коммуникацию внутри команды, опять же, нужно время. Поэтому я считаю, что это однозначно для Украины позитивный шаг в будущее, но этому правительству нужно дать определенное количество времени, чтобы они, во-первых, выстроили систему, выстроили коммуникацию внутри и коммуникацию с людьми, да, там, с пиар-службами как минимум. И после этого, там, через год, через два, уже на основе каких-то конкретных действий, конкретных их управленческих решений, делать оценку того, позитивным это было правительство или негативным. Но сейчас однозначно тренд позитивный. Как он себя проявит дальше, нужно будет смотреть по результату конкретных действий.
Артеме, хочу тебе запитати. Я сьогодні вже згадував деяких бізнесменів, підприємців, які відомі фактично всьому світу, які, можливо, там навіть не мають вищої освіти. Так само можна знайти протилежні приклади, коли люди отримували такі фундаментальну освіту і так само здобували. Тобто немає якогось єдиного критерію, єдиного шляху. А от питання стосовно того, хто, можливо, для тебе є таким взірцем, хто надихає, чиї історії, можливо, свого часу вразили і чому? Хто от для тебе, може так, в світі, можливо, навіть було б цікаво так само локально, в Україні, кого варто б послухати, хто надихає і не просто надихає, а дає ті поради, які працюють?
Ну, я на самом деле тот человек, который не делает себе, скажем так, кумиром. Да. Я стараюсь в разных сферах черпать знания, и в каждой сфере есть какие-то свои спецы. Есть в психологии, есть в экономике, есть там в менеджменте, да, есть в маркетинге, есть в инвестировании. Соответственно, в первую очередь я это знание черпаю из книг, да, то есть мировых каких-то бестселлеров. Например, очень интересная книга, которую я прочитал, и которая действительно серьезно повлияла, это «Кармический менеджмент», автор Майкл Роуч, если я правильно помню. Вот это очень хорошая книга с позиции там менеджмент /психологии, очень рекомендую. Что касается там украинских людей, то очень часто я посещаю мероприятия Василия Ивановича Хмельницкого. Он делает правильные вещи, организовывая такие ивенты, стимулируя, опять же, работая с молодыми предпринимателями, создавая там тот же Unit City, да, технологические парки и так далее. Опять же, снова-таки возвращаясь к генерации контента, он тоже сейчас вышел на YouTube со своей новой программой, да. И он действительно делает хорошие, полезные вещи, работает с полезным контентом. Поэтому в Украине я бы на него равнялся, но опять же в сугубо там, да, инвестиционно-экономическом направлении. Также можно отметить, к примеру, вот Евгений Чичваркин. Вот я как-то слушал его, это российский бизнесмен, он сейчас живет очень уже много лет в Лондоне.
Да, что колишній російський бізнесмен, да. Тобто який був досить успішним, але
Євросеть, так само, если я не ошибаюсь. Євросеть,
але потім, наскільки розумію, що в нього там цей бізнес, ну, за російськими, скажімо так, звичками, що не міг він бути таким собі незалежним, його десь там, як кажуть, слово є рейдерство, тобто фактично його десь там видавили, витіснили з цього бізнесу. Ну і там є цілий ряд інших російських бізнесменів, які потім оселилися десь за кордонами, він один з них, і потім почав сейчас... з нуля в Лондоні.
В Лондоні, да. І якщо я не ошибаюсь, він зараз продає, у нього отличний магазин вина. да, то есть, казалось бы, евросеть, там, ресторан и вино, но тем не менее он себя шикарно чувствует. Вот, это я к тому, что очень здорово слушать людей, вот, которые прошли большой путь в бизнесе, которые там, у них абсолютно диверсифицирован этот бизнес, разные жизненные истории, и вот с их позиции очень их хорошо слушать. Это не значит, что они авторы каких-то книг, бестселлеров или там, программ каких-то, да, они просто достаточно с ними час-два пообщаться, чтобы перенять какой-то опыт. Но, тем не менее, опять же, сейчас очень большой информационный шум. Каждый второй, как минимум, бизнесмен старается личный бренд развивать, да, и так далее. Поэтому нужно очень серьезно фильтровать между тем, популистическая эта информация, да, то есть, скажем так, для хайпа и так далее, да, либо же эта информация полезная. Поэтому, развиваясь в этом направлении и ориентируясь на тех или иных людей, крайне важно понимать, какой информационный контент они предоставляют, если мы говорим особенности про Украину, да, то есть, вот посмотрите сейчас на многих людей, они все стремятся быть инфобизнесменами, бизнесменами, эта грань где-то уже начинает немножко стираться, все хотят чему-то научить всех, да, за это взять там какие-то деньги в счет оплаты тренингов или там входа на мероприятия или чего-то еще, очень много способов монетизации, тем не менее это очень важно отсеивать, снова-таки, да, пропускать информацию через сито, и выбирать только то, что действительно полезно. Этот, скажем так, тренер или же наставник, или просто вот эта личность, она может быть не сверх при этом распиаренная, да, в СМИ, но тем не менее давать полезный контент. Поэтому я бы вот, возвращаясь к вашему вопросу, я бы рекомендовал, я к этому придерживаюсь и всем рекомендую, и тут тоже диверсифицировать потоки получения інформації з різних істочників, від різних людей.
Дякую, Артеме. Ну, оскільки наш час потихеньку спливає, то останнє таке коротеньке питання. Так. От стосовно команди як такої, тобто люди, які жили раніше, вони скоріше такі були схильні до корпоративної культури, до роботи у великій компанії. Це була взагалі така мрія мати там роботу у великому бізнесі чи просто у великій структурі, великій компанії. Це вважалося престижно. Наскільки мені відомо, знову ж таки, з психології, що от нинішнє покоління людей, які народилися там в 90-ті, 2000-ні роки, вони такі більше індивідуалісти. Їм взагалі це не пасує. От бути всередині якоїсь великої корпорації. Це по всьому світу така ситуація. Колись казали там про японський пожиттєвий найм, коли люди все життя працювали в одній структурі. Зараз люди набагато частіше, швидше змінюють місця роботи. І от як працювати в команді з такими індивідуалістами, людьми? Чи немає тут якоїсь проблеми? На що звертати увагу? Як до них підходити? Дуже коротко, якщо можна.
К ним нужно подходить с позиции их предоставления им свободы в реализации их идей, в первую очередь, да, их нужно слушать, с ними нужно общаться, даже если это наемный сотрудник, у него в любом случае есть какие-то идеи, он хочет всегда что-то высказать, помимо своей рутинной работы. И вот именно вот эта свобода, то есть сотрудник, человек должен чувствовать, что он на рабочем месте свободен. Корпоративная культура, та, о которой вы говорите, она все-таки больше к дисциплине, к регламенту, да, вот к определенному такому порядку призывает. Сейчас люди, они хотят быть все более и более свободными. Соответственно, в работе с молодыми людьми крайне важно давать им свободу действий. И прислушиваться к тому, что они говорят, естественно, не обязательно там все применять сразу же на практике, да, или что-то в таком роде, но тем не менее крайне важно их выслушивать, крайне важно к ним прислушиваться и давать им свободу действий и свободу реализации своих идей.
Дякую. Я думаю, що це було корисно, тому що, напевно, багатьох слухачів це питання турбує, чим живе сьогоднішнє молоде покоління, і Артем Чигиринський сьогодні допоміг нам розібратися з погляду молодого підприємця, людини нової генерації, чим живе сьогоднішній світ, як реалізувати бізнес в Україні і на що треба звертати. Сподіваюся, ці поради були корисними. Це був «Економічний тиждень» з Олексієм Геращенком. Дякую за увагу.
«Економічний тиждень» з Олексієм Геращенком. Слухайте щосуботи на Громадському радіо.